Радиопрограмма «Сокол» зарегистрирована Беломорским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Серия ЭЛ, номер ФС 30366. Информационная продукция предназначена для возрастной категории старше 12 лет. У микрофона Елена Боруздина. За режиссерским пультом Нелли Попова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами передача «Сокольские горизонты». Сегодня в программе. Ситуация на дорогах города и района. Профилактическая работа по предупреждению аварийности. Информирует госавтоинспекция. Полет к звездам. Праздничный флешмоб в Соколе, посвященный Дню космонавтики и 55-летию первого полета человека в космос. Рубрика «Свет победной весны». Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, военного летчика Михаила Васильевича Ельдецова о долгом и трудном пути к победе. Летопись родного края. Кадников, город Купеческий. Страницы истории. Медицинская страничка «Если хочешь быть здоров». Меры профилактики от укусов клещей. Рекомендации врача-специалиста. Реклама объявления. В начале передачи послушайте информацию госавтоинспекции о ситуации на дорогах города и района и о профилактической работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. С ней вас знакомит инспектор по пропаганде Государственной инспекции безопасности дорожного движения Анна Куликова.
За текущий период 2016 года в Сокольском районе зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие по вине водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами менее 3 лет, в результате которого один человек погиб и один получил травмы. Хочется напомнить, что 18 января на 15-м километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск 20-летний водитель, управляя технически исправной автомашиной Mitsubishi Лансер, при завершении обгона не справился с управлением и совершил съезд автомашины в кювет с опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия одна женщина-пассажир погибла, а еще одна женщина получила серьезные травмы. И нужно отметить, что стаж управления транспортными средствами у данного водителя был менее 2 лет. Госавтоинспекция обращается к водителям, которые имеют небольшой опыт в управлении автомашиной. Советуем быть особенно внимательными на дороге, выполнять требования дорожных знаков, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, что послужит вам и другим участникам дорожного движения залогом безопасности. Уважаемые участники дорожного движения, отдел госавтоинспекции напоминает о том, что в настоящее время возможно получение государственных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, сети интернет, ознакомиться с полным перечнем предоставляемых госавтоинспекцией услуг и подать заявку, чтобы записаться на регистрацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, получение и замену водительских удостоверений, узнать режим работы регистрационно-экзаменационного отдела госавтоинспекции можно на сайте www.госуслуги.ру. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». Нужно отметить, что с начала текущего года к административной ответственности привлечено 1123 пешехода. Напоминаем, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Уважаемые пешеходы, прежде чем вступить на проезжую часть для перехода, убедитесь, что все транспортные средства остановились и переход будет безопасным. Не оставляйте детей вблизи проезжей части. При переходе дороги с ребенком крепко держите его за руку, а лучше за запястье. В темное время суток используйте в одежде детей светоотражатели. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, что автомобиль является источником повышенной опасности. И сев за руль транспортного средства, вы берете на себя ответственность за жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Будьте предельно внимательны к поведению пешеходов на дороге. Снижайте скорость при проезде пешеходных переходов, при движении вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта. Не забывайте использовать ремни безопасности и специальные детские удерживающие устройства при перевозке детей в автомобиле. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» и массовые проверки транспортных средств. Цель проведения таких проверок – это профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения. С начала 2016 года в Сокольском районе выявлено 68 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения и отказавшихся пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать в полицию о людях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии. По всем поступившим сигналам инспекторы дорожно-патрульной службы примут необходимые меры реагирования. В случае, если у вас есть информация о том, что водитель транспортного средства находится за рулем в нетрезвом состоянии, либо не имеет права управления, незамедлительно сообщите ближайшему наряду дорожно-патрульной службы или в дежурную часть полиции по телефону 02. С 12 марта 2016 года вступили в силу изменения в приказ Минтранса России от 13 февраля 2013 года номер 36 об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства. Транспортные средства, оснащенные кранами-манипуляторами, выведены из исключений и в настоящее время должны быть оснащены тахографами. Под исключение попали транспортные средства, используемые для обучения вождению и сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений, при условии, что они не используются для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, и транспортные средства, которые проходят дорожные испытания. Также изменения коснулись транспортных средств, используемых в сельском хозяйстве. Не подлежат оснащению специально оборудованные молоковозы, скотовозы, машины для перевозки птиц, яиц, живой рыбы, машин для перевозки и внесения минеральных удобрений и грузовые транспортные средства полной массой более 3,5 тонн, используемые сельскохозяйственными товаропроизводителями при осуществлении внутрихозяйственных перевозок. Перевозка в пределах границ муниципального района, на территории которого зарегистрированы транспортные средства, а также граничащих с ним муниципальных районов. Также обращаем внимание на то, что сокращены сроки переоснащения автобусов и грузовых автомобилей, на которых установлены аналоговые тахографы. Владельцам этих транспортных средств необходимо заменить аналоговые тахографы на цифровые до 1 июля 2016 года.
О ситуации на дорогах города и района и о профилактических мероприятиях по предупреждению аварийности информировала инспектор по пропаганде Государственной инспекции безопасности дорожного движения Анна Куликова. С вами радиопрограмма «Сокол». Продолжаем передачу. 12 апреля в Соколе на центральной площади у Школы искусств Управление образования района совместно с Домом детского творчества провели праздничный флешмоб «Полет к звездам», посвященный Дню космонавтики и 55-летию первого полета человека в космос. В мероприятии приняли участие обучающиеся школ города Сокола и Кадникова и их педагоги. Участников флешмоба приветствовал первый заместитель главы администрации района Михаил Романов. В ходе мероприятия был организован танцевальный конкурс, звучали страницы истории российской космонавтики. В финале флешмоба в небо над Соколом на воздушных шарах цветов российского триколора поднялся макет космического корабля.
12 апреля 1961 год. Юрий Гагарин первый из землян оказался в открытом космосе. Общая продолжительность его полета составила всего 1 час 48 минут. Но этого времени хватило, чтобы сделать полный оборот вокруг нашей голубой планеты.
Добрый день, дорогие друзья! С праздником! С Днем космонавтики!
Слово для приветствия предоставляется первому заместителю главы администрации Сокольского муниципального района Михаилу Юрьевичу Романову.
Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. 55 лет назад наша страна первой запустила человека в космос. Хотя на самом деле высоты боюсь, но всегда смотрел в детстве фильмы о космосе. Мне они очень нравились. Ну а вам хотелось бы пожелать приятного участия в сегодняшнем марафоне. Ну и спасибо, что поддерживаете этот праздник. Спасибо.
поздравляю. Дорогие друзья, я приветствую вас на танцевальном конкурсе «Стар Тинейджер». Полет звездам.
«Стар Тинейджер» переводится как «подросток звезда». Поэтому на нашей игре у каждого есть свой шанс показать и проявить себя. Стать звездой. Прежде чем начать нашу танцевальную игру «Полет к звездам», хотелось бы поприветствовать наши жюри.
Итак, пилот-испытатель звездолетов нового поколения Наталья Николаевна Ионова.
Изобретатель последней модели спутника-разведчика Наталья Сергеевна Черепанова. Задание жюри будет оценивать ваше выступление. В конце игры мы подведем итоги и выберем самую сплоченную и активную команду.
Ну и, конечно, давайте наконец-то мы познакомимся с нашими участниками. Я приветствую команду школы номер один «Пионеры».
И также мы приветствуем команду Кадниковской школы «Комета».
Чтобы отправиться в полет звездам и планетам, каждый космонавт должен быть в первую очередь здоровым. Конечно же, для этого он должен делать зарядку. Представили себя космонавтами, друзья! Космонавтами представили все, готовы?
И как вы думаете, кого вы там встретили? Молодцы, конечно же, марсиан. И решили рассказать им о нашей планете. А самое лучшее средство – это танец. Задание – танцуем в стиле музыки, которую вы услышите.
Друзья, вот мы и вернулись с вами на Землю. И на протяжении всего путешествия мы понимали, что лучше нашей планеты ничего нет. Давайте образуем все большую, огромную планету Земля. Земляне!
Ракету. Давайте дадим общий старт. Ребята, вы готовы?
Да!
Считайте вместе с нами.
Считайте вместе с нами. Итак,
5, 4, 3, 2, 1.
Поехали! Ну что, вы все, наверное, ожидаете подведения итогов нашего конкурса. Итак, мы приглашаем жюри на эту сцену.
Дорогие ребята, мне предоставлено право от нашего жюри, которое, конечно, непосредственно связано с космической промышленностью, поздравить вас еще раз сегодня с Днем космонавтики и огласить результаты нашей с вами игры. Итак, мы поздравляем участников нашей игры за 3-е место. Это команда школы номер 2. Приветствуем! Школы номер 5 и команду школы номер 10. 2-е место в нашей игре занимают 3 команды. Это команда школы номер 3, команда Ватниковской школы и команда школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Браво!
И первыми в нашей игре стали 2 команды. Это команда школы номер 1 и команда школы номер 9.
Поздравляю!
Ну каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл. Пламени был и гром замер на смотром, и сказал негромко он. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно боль по питерской, пронесся над землей.
Это был материал о проведении в Соколе праздничного флешмоба «Полет к звездам», посвященного Дню космонавтики и 55-летию первого полета человека в космос. С вами радиопрограмма «Сокол», рубрика «Свет победной весны». Нелегко досталась победа. Много горя и страданий принесла война. Наш народ героически сражался, преодолел все испытания и одержал грандиозный триумф над фашизмом. Ветераны Великой Отечественной войны могут многое рассказать своим детям и внукам о том, какой ценой была завоевана победа. Победа, как она досталась, каким путем вы к ней пришли. И раны были, и усталость, и шрамы на груди земли, броня во вмятинах глубоких и далее пройденных дорог, и ордена на гимнастерках, где пот нещадно ткань прожег. Военный летчик, участник Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Ильдецов за время своего пути к победе совершил 147 боевых вылетов.
Я служил в бомбардировочной авиации. Мы ходили на тысячи километров, не видя земли. Мы ходили бомбить далекие промышленные города. В нашем полку был два героя Советского Союза. Первый герой Советского Союза был старший лейтенант Масленников. Он совершил 328 боевых вылетов. Каждый вылет 8 часов полета. Меня взяли по спецнабору 17 лет и 9 дней. Закончил второе Ленинградское военно-техническое училище. Выпустили нас воздушными стрелками радистскими. Вначале мы в Ишиме, затем нас перебросили в Корши летать учить. Из Корши в Троицк. Там закончили, и я оказался на фронте в 43-м году, в октябре месяце. Попал вот в эту стратегическую авиацию. Ну, самолет наш был такой. Брал корючек 3 тонны сразу, полет 12 часов, вооружение было 2 крупнокалиберных пулемета УБТ, брал тонну 600 бомб. За войну я на фронте непосредственно был год 8 месяцев, беспрерывно. Дважды был ранен. Второй раз в 44-м году, 23 ноября, в станции Мерге мы были сбиты, потому что шел бой 1,5 часа. Мы выполняли задание ставки Верховного командования. Прижал в госпиталь 2,5 месяца, потом в госпиталь эвакуировался, мне еще перебросили в госпиталь в Вильнюсе. Имею 2 сбитых истребителя. Имею 17 прыжков, потому что в авиации, хочешь ты или не хочешь, ты обязан прыгать каждый примерно 3 месяца. Послужил 9,5 лет в армии, вышел из армии, проработал председателем колхоза и директором совхоза и колхоза 26 лет. Инвалид войны второй группы. Теперь про героя Советского Союза. У нас был Масленников Виктор Владимирович. Он совершил на дальнем бомбардировщике 328 вылетов. Был в звании старшего лейтенанта. Потом ему дали звание майора, и он сделался командиром полка. У нас полк был 33-й гвардейский дальний бомбардировочный весовой полк, а там 31-й. Второй был герой Советского Союза, капитан Соловей. Он в труднейших условиях за 1000 километров линии фронта умел так бомбить цель, что цель всегда накрывал. Первый, когда мы бомбили в январе 44 года Финляндию, приказ был вывести Финляндию из войны, мы в Хельсинки бомбили 3 ночи по 3 вылета. Так вот, он положил, там у них было 2 броненосца боевой обороны, и положил 2 полутонные бомбы ночью, ну там, конечно, прожектора, бомбы светящиеся и прочее. Такой корабль, это как линкор, чуть поменьше. А положил 2 полутонные бомбы у борта. А такая бомба рвет в корпусе, делает такие дыры, что можно лошадях возвращать туда. И броненосец сел на мель. Второй вылет. Бомбили мы станцию, базу. Финская база была Котка. Она была такая мощная. Даже был один крейсер голландский, громадный, противовоздушной обороны. И там кораблей много стояло, и был приказ нанести удар. Такой, чтобы Котка не существовала. Было брошено 126 штурмовиков Ил-2, 20 бастонов, торпедоносцев. Наш полк. Было сбито наши 4 бастона. Потери были большие, конечно. Но базу вывели из строя. Бомбили мы Хельсинки. Это 190 километров от Ленинграда. Я блокаду снимал, участвовал. Ну и Прибалтику. Сланцеперегоночные заводы бомбили. Кенигсберг бомбили. Порты Либава, Липея. И бомбили Берлин.
Ветеран Великой Отечественной войны, военный летчик Михаил Васильевич Ельдецов поделился воспоминаниями о своем пути к победе. Спасибо тебе, победитель-солдат. Ты прошел через все испытания. Не ради чинов, не ради наград. Ты избавил народ от страдания.
Кланяться великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя, поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей, поклонимся за тот великий бой. За годом год, из боя снова в бой, слетали вновь салюты над Москвой, и, завершив победою войну, планете всей вернули мы весну. Окончен тот великий смертный бой, синеет мир на небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой.
Вы слушаете передачу «Сокольские горизонты». Сегодня для вас в студии работают звукорежиссер Нелли Попова и журналист Елена Боруздина. Летопись родного края. В народе говорят: без прошлого нет настоящего и будущего. Необходимо изучать историю государства и нашей малой родины, хранить и приумножать трудовые и ратные традиции наших отцов и дедов. Об истории Кадниковского купечества, о жизни и деятельности купцов древнего города Кадникова, людей торговых, предприимчивых, рассказывает директор Сокольского районного краеведческого музея Марина Давидчук.
Кадников – город купеческий. Мы даже одно время писали проект с одноименным названием и представляли на выставке «Ворота Севера», на международной выставке туризма в Вологде, в русском доме. Ну, в первую очередь следует, наверное, сказать, что в период 19-го, начала 20-го столетий Кадников переживал время культурного и экономического подъема, и об этом можно судить по фотографиям города-то именно того периода. И архитектурный-то облик Кадникова характерен для многих русских купеческих городов 19-го столетия. И своим развитием Кадникова обязан именно данному торгово-промышленному сословию, поскольку его застройку до сих пор определяют добротные купеческие особняки, построенные купцами Слугиновым, Флягинами, Решетовыми, Беляевым, Малафеевым, Шананием, которые очень много сделали для благоустройства города Кадникова, развития в нем торговли, образования, культуры. И на средства купечества открывались культурные учреждения, были построены постоялые дворы, трактиры, чайные, лавки, а двухэтажными каменными и деревянными особняками были застроены улица Роза Люксембург, ныне улица Соборная, и улица Садовая, ныне Карла Маркса. Центральная улица сегодня Кадников, за исключением окраин, сохранил свой исторический облик, красоту, дух той уже такой далекой эпохи. И вот именно это во многом благодаря купечеству. Ну, следует сказать, что, наверное, купечество, ну, определить, что это за торгово-промышленное сословие, то есть, которое занимало особое место в обществе. В купечество записывали горожан, имевших капитал более 500 рублей. И в зависимости от объемов торговли и состоятельности, с 1775 года купцы делились на гильдии. И низшая гильдия из них была это третья. В ней состояли те, кто вел розничную торговлю только лишь в пределах своей губернии. И капитал таких купцов, как я уже сказала, был от 500 рублей до 1000. Но по тем временам это были весьма солидные деньги. По тем временам я имею где-то 18-й, начало 19-го столетия. То есть, если учесть, что за 5-10 рублей продавали справного жеребца, то капитал от 500 до 1000 рублей, понимаете, это было достаточно состоятельные люди, и более состоятельные купцы все-таки были второгильдийцы, капитал которой составлял от 1000 до 10000 рублей. Они могли торговать уже внутри всей страны, в городах, на ярмарках, однако им категорически запрещалось проводить мену, продажу, либо покупку непосредственно с иностранцами. Это принадлежало только лишь к правам первой гильдии. А первогильдийцам дозволялось вести торг по всей стране, по всей Российской империи, как мы рассказываем на своих экскурсиях, оптом и в розницу иметь торг вне империи, то есть выписывать и отпускать товары за море, как в то время говорили. Но и им разрешалось иметь фабрики и заводы, крупные речные суда, и к первой гильдии относились купцы, капитал которых превышал 10 тысяч рублей. А с 1807 года это как бы поднялась. Категории изменились, 50 тысяч рублей. Купцы первых двух гильдий освобождались от рекрученной телесных наказаний. А в 1863 году третья гильдия у нас была отменена, осталась только первая и вторая гильдия. Однако следует, наверное, сказать, что купцов первогильдийцев Кадников все-таки не было. Поскольку когда Кадников образовался в 1780 году торгово-промышленным центром, было село Устье-Кубинское, и купцы первогильдийцы были все-таки там, да, а в Кадникове были купцы именно третьей и второй гильдии. Однако, несмотря на то, что это были все-таки состоятельные люди, да, они много сделали и для развития нашего города в том числе. Ну и следует сказать, наверное, вот, что все, как я уже говорила, дома, которые сохранились, они имели свое отношение в той или иной мере к купцам, то ли либо купцы там проживали, либо у них были лавки, либо трактиры, да, либо они передали эти здания городу. Так, допустим, на перекрестке улиц Соборной, ныне Роза Люксембург, и улиц Богоявленской, ныне Володарского, было расположено каменное здание с торговыми рядами, принадлежавшего почетному гражданину города, исполнявшему обязанности городского головы с 1890 по 1906 годы, Григорию Федоровичу Флягину. Его называют купцом первой гильдии. Порой. Вот. На самом деле он был купцом второй гильдии, который вел крупную торговлю. Но последние годы купец провел под домашним арестом, так как, во-первых, он растратил 10 тысяч сиротского капитала, то есть это были городские деньги общественные, да. Но и однако же не без его участия Кадников остался без железной дороги. Когда в 1879 году в Кадников приехали железнодорожные инженеры для того, чтобы проводить изыскание железной дороги Вологда-Архангельск, начальник поисковой экспедиции Бакланов был Флягин, собрал купцов своих Слугинова, Решетова, Свешникова, Скотникова, Беляева и начальника земства Барсова. Высказал им свои опасения по поводу того, что будут заняты лучшие земли, разорены мещане и крестьяне, содержатели обозов и владельцы санного, бондарного и других производств. Начальника членов поисковой экспедиции решили задобрить, хорошо угостили и преподнесли большой куш. То есть рядовым инженерам дали по 300 рублей, а начальнику 500 рублей. В результате эта железная дорога пролегла в стороне от города Кадника через станцию Моржинга и станцию Сухана. Сокола как такового еще не было. Была маленькая деревушка Соколова. Спустя 5 лет кадниковцы осознали всю значимость железной дороги и поехали в Москву к министру пути сообщения Сергею Васильевичу Рахулову. Имение его супруги располагалось где набережная реки Сухана. Это сейчас район молочного комбината, Суханского консерна молочного комбината. Ну, однако их усилия сольщитные, и Кадников остался без железной дороги. Ну и все-таки следует сказать, что торговля для купцов была кровным профессиональным делом, источником доходов и существования, но и у нас все-таки были такие тяжелые условия, да, северные, где выкристаллизовался определенный тип купца, инициативный такой, хваткий, упорный, смекалистый предприниматель. Он должен был все предугадать, предусмотреть, знать природные условия, и вот благодаря этому, вот, наверное, Кадников развивался. Всего было более 80 купцов. Но, однако, следует сказать, что 8 ноября 1917 года отменяли сословия и гражданские чины, то есть князь, граф, барон, дворянин, купец, мещанин, все эти тайные статские советники, все это было упразднено. Но, однако, эта история, от нее никуда не денешься. И вот если мы говорим непосредственно о городе Кадников, то, наверное, одно из самых наиболее древних каменных зданий нашего города – это дом купца Евгения Степановича Решетова. Особняк был построен в первой половине 19 века, и существует легенда о том, что от этого особняка был проложен подземный ход к Николаевскому собору. Вот где сейчас располагается Дом культуры у нас. И долгое время делами этого купца после его смерти управляла жена. Помогали ей сыновья Александра Иннокентий. В подвале дома находился трактир. На первом этаже в лавке торговали рыбой. Основная деятельность, конечно же, купца Решетова была торговля лесом. А Решетовский дом представлял собой типичный купеческий особняк. То есть он имел 3 этажа. При нем жилым считался только 3-й с маленькими комнатами и низкими потолками. Там же жили практически все купцы-миллионеры, да, на втором этаже располагались залы с вазами, лепниной, экзотическими цветами, почти все время эти помещения стояли запертыми в основном-то, да, а на первом этаже, как правило, располагался магазин. Ну и если говорить о благотворительности, да, не, вот, не о быте купеческом, то, безусловно, все знают часовню Григория Пельшинского. Это памятник архитектуры и культуры, которая являлась приписной к опыту в Богородицком монастырю, и часовня была построена на деньги купца Евгения Четверухина. В 2001 году она была вновь передана в храм у нас, да, и вот она сейчас действующая часовня. Ну, вот, то есть купцы-то, они все-таки многое достаточно внесли. Если говорить о развитии маслоделия, то торговый дом Слугинов и сыновья, они даже стипендию установили, вот, было такое дело, именную свою, да, то есть как-то я думаю, что в некотором роде нашим предпринимателям следует брать пример с прежних купцов 19-го, начала 20-го столетия. Ну, купцам предоставлялось почетное звание. В 1800 году были введены почетные звания, такие как коммерции, советник, мануфактур, советник. Ну, все это закреплялось в табеле о рангах, да, и вот с 1854 года вот сыновьям купцов было разрешено поступать на государственную службу. Ну, и почетный гражданин — это было звание для лиц, входивших в состав сословия мещанства или духовенства, ну и оно присваивалось императорскими указами. И вот, допустим, почетный гражданин, оно еще делилось на потомственное вот, и личное. Потомственное у нас было у этого же самого Григория Федоровича Флягина. То есть у нас есть паспортная книжка, где там указано, что он потомственный почетный гражданин города Кадникова. То есть в музее у нас хранится штамп Григория Федоровича, да, то есть любой желающий может прийти, посмотреть, он расположен у вас в экспозиции, да, безусловно, это очень интересно, да.
В Кадникове вот есть такая традиция проводить ярмарки в летний период времени. Петровская ярмарка проходит. Туда уже съезжаются современные купцы.
Безусловно, это так. Петровская ярмарка, она была возрождена одной из первых уже в Вологодской области. Все-таки, да, организаторами ярмарки являлись на тот момент правительство Вологодской области, администрация Сокольского муниципального района и администрация города Кадников. И в рамках ярмарки сейчас традиционно проходят у нас такие выставки, как «Аллея мастеров». Это выставка народных промыслов «Отечество слава купцу наград». Выставка, которую мы, допустим, проводим всегда, то есть где представлен материал из истории кадниковского купечества, выставка товаров народного потребления, где свою продукцию представляют владельцы личных хозяйств сельских поселений, которая всегда настолько востребована, и ярмарочное действие, оно разворачивается во многих уголках города Кадникова, да, то есть в Александровском парке, Пушкинском саду, на Центральной площади, на городском стадионе, на импровизированных площадках выступают лучшие творческие коллективы не только города Сокола и района, но и всей Вологодской области. И, конечно же, все эти мероприятия, они способствуют предпринимательской активности населения и позволяют в какой-то мере еще сохранить историко-культурное наследие. Ну и, наверное, вот говоря о ярмарке, следует сказать, что она с незапамятных времен проводилась на территории Лопотов Богородицкого монастыря. А в 1802 году по просьбе кадниковских жителей была перенесена на территорию города Кадникова. А вообще-то когда-то в Кадникове такие базары всегда проводились по четвергам. И площадь, вот где сейчас Ленинский сквер, она была мощеная, она вся ухожена была камнем. И торговые базары, ярмарки проходили именно вот где сейчас расположен Дом культуры. Изучение истории российского купечества, в частности, истории купеческих семей, является в настоящее время как бы благодатным полем. Очень многие составляют свои родословные, многие обращаются в архивы, в том числе и в наш музей. Быть важно перенимать опыт прежних поколений, да, и впитывать в себя всегда что-то новое. Я думаю, что опыт наших вот предшественников, он не останется забытым. Если говорить вообще о становлении вот как бы предпринимательства, следует сказать, что первым возникло именно торговое предпринимательство, потом возникло промышленное, потом банковское, да, и вот сельское предпринимательство, вот если в таком порядке брать, то как бы вот без торговли все-таки никуда. В основном-то у нас занимались вот наши купцы. Значительное сословие, которое имело свое место и вес в обществе.
С историей купечества древнего города Кадникова вас познакомила директор Сокольского районного краеведческого музея Марина Давидчук.
приехал кухарь-купец. Кухарь-купец удалой молодец. Он в деревню заехал коней напоить. Вздумал деревню гульбой уделить. Ой, рай, рай, ра, рай, ра. Ой, ра, ра. А вышел на улицу весело пьян, в красной рубахе красив румян. Старых и малых он поет вино. Девчонки купец пристает, он манит, целует и руки ей жмет. Рвется красотка за девичий круг, совестно ей от родных и подруг. Ой, рай, 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 рай. Красоткина мать расторопной была, с гордою речью к купцу подошла. Стой, ты купец, стой, не балуй, а дочку мою да не позорь.
В эфире радиопрограмма «Сокол». Продолжаем передачу. Весна – это начало активизации жизнедеятельности клещей. Они являются переносчиками опасных тяжелых заболеваний. Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с укусами клещей, необходимо прислушаться к рекомендациям врачей-специалистов. О мерах профилактики клещевого энцефалита и других опасных заболеваний, вызываемых укусами этих насекомых, рассказывает заведующая эпид-отделом Сокольской ЦРБ Ирина Чепурова.
Уважаемые радиослушатели, весенняя пора, прекрасно, солнышко светит, настроение у всех хорошее, но с этим хорошим настроением к нам приходят и небольшие проблемы. Я имею в виду, уже начался эпидсезон по клещевым инфекциям. И считаю своим долгом еще раз вам напомнить те меры профилактики, которые нужно выполнять для того, чтобы уберечь себя как от самого укуса клеща, так и, конечно, от возникновения самого заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, или есть еще такое одно название, которое мы уже говорим на протяжении нескольких лет, это клещевой эрлихиоз. Ну и в первую очередь, конечно, хочется сказать, что иммунизация, то есть специфическая профилактика клещевого энцефалита, мы в первую очередь, конечно, прививаем детское население и профконтингенты, но кроме этого, конечно, и другие слои населения у нас не остаются без внимания. Хочется еще раз призвать всех, те, кто получили осенью или кто получил в начале года, я имею в виду в феврале, в марте первую прививку против клещевого энцефалита, надо не забыть сделать вторую, потому что сроки иммунизации, они должны быть соблюдены для правильной выработки иммунитета. Еще раз хочу просто напомнить, что по какой схеме проводится эта иммунизация. Значит, интервал между первыми двумя прививками может составлять либо 1 месяц, или же он может удлиняться до 5-7 месяцев. То есть, если мы осенью делаем прививку, то, конечно, он удлиняется на 5-7 месяцев. Например, в сентябре, в октябре сделали, и весной, где-то в марте, в апреле мы делаем вторую вакцинацию. И уже затем, после второй прививки, через год мы делаем третью прививку, она считается как первичная ревакцинация, и затем через каждые 3 года, в одно и то же время, вот весной, мы ревакцинируем для поддержания вот того иммунитета, который был сформирован 3 прививками. Я почему делаю акцент на 3 прививках? Что на сегодня только наличие 3 прививок дает защиту от клещевого энцефалита. Если сделано прививок меньше, то есть 1 или 2, защиты как таковой на 100% нет. Естественно, приходится уже в случае присасывания клеща прибегать к неспецифическим мерам профилактики или экстренной профилактики иммуноглобулинов. Ну и, конечно, хочу сказать, что если кто-то сделал прививку, ну, получилось в силу обстоятельств весной одну, а осенью вторую, и ревакцинация осенней, значит, они так и идут на осень. Поэтому вот об этом помните. То есть, если вы начали прививки, их надо продолжать, иммунитет надо поддерживать, и надо делать все своевременно. Это то, что касается специфической иммунопрофилактики. Ну и, конечно, если произошло присасывание клеща, вы должны обратиться за медицинской помощью как можно в кратчайшие сроки, потому что специфическая профилактика иммуноглобулином, экстренная профилактика иммуноглобулином противоклещевым, она проводится в течение первых 3 суток от момента присасывания клеща. Это наиболее эффективная мера для того, чтобы предотвратить клещевой энцефалит. Если сроки уже ушли, то есть обращение позднее, тогда здесь подход уже в другом направлении. Если это дети, то им, конечно, будет назначаться анаферон, все равно с целью профилактики. Взрослым, естественно, йод-антипирин. Но это не факт, что это может вот как бы защитить. Чем быстрее вы обратитесь, тем больше вот как бы шансы на то, что заболевание не разовьется. И единственный акцент хочу сделать, так как сама прививка и иммуноглобулинопрофилактика, они защищают только от клещевого энцефалита. От клещевого боррелиоза и эрлихиоза, к сожалению, это не защитит. Но для профилактики других клещевых инфекций возможно, антибиотикопрофилактика. То есть мы, как правило, назначаем доксициклин или другой антибиотик широкого спектра действия, тоже который надо назначать согласно схеме, и чем раньше, тем лучше. Но, кроме этого, на этом не останавливаемся. Вот вы обратились, вам сделали детям иммуноглобулин, а взрослым иммуноглобулин делается это беременным женщинам, людям, которые не переносят йод, то есть им противопоказано назначение йод-антипирина, но это должно быть документально зафиксировано, тогда вот этим пациентам тоже иммуноглобулин делается. Ну и уже в зависимости от того, есть ли достаточное количество иммуноглобулина, значит, и еще другим категориям, малоимущим, которые не могут приобрести тот или иной препарат, но работающим выписывается, естественно, рецепт на йод-антипирин или на иммуноглобулин, если им позволяют финансовые средства и они желают это сделать. Сразу хочу сказать, что иммуноглобулин вводится в дозировке 1 доза на 10 кг массы тела. То есть вы рассчитываете, если 70 кг, надо 7 доз. Поэтому здесь и смотрите, 1 доза, она стоит, конечно, уже прилично, где-то в пределах 200, а то и больше рублей. Поэтому вот какая сумма необходима будет на приобретение иммуноглобулина. Ну и, конечно, после того, как вот вам сделали иммуноглобулин или назначили йод-антипирин, вы пьете, все принимаете, но в течение 21 дня вы должны наблюдать за состоянием своего здоровья. То есть, если в этот период у вас появляется головная боль, мышечные боли, повышение температуры, онемение, парестезии, то вы обязательно должны обратиться за медицинской помощью. То есть, возможно, это уже первичное проявление той или иной инфекции, относящейся к клещевым, то есть или клещевой энцефалит, или клещевый боррелиоз, или эрлихиоз. При клещевом боррелиозе еще характерно появление эритемы в месте присасывания клеща или рядом с местом присасывания клеща. Эритема может быть от незначительных размеров, то есть от копеечной монеты, и до больших размеров, если вот в области спины, может и на половину спины распространиться. То есть размеры могут быть различные, зависит от того, какая доза вот этого возбудителя в организме и как сам организм реагирует на вот это присасывание клеща. Поэтому вот если проявление есть, надо обратиться с той целью, чтобы своевременно было назначено лечение. Как правило, лечение, конечно, в условиях стационара. Крайне редко такие пациенты лечатся амбулаторно. Все-таки в стационарных условиях и лечение более эффективное, и наблюдение, и обследование, которое необходимо брать с определенным интервалом, берутся сыворотки крови. Поэтому вот это все нужно соблюдать. Ну и, конечно же, это то, что касается непосредственно присасывания клеща и наблюдения. Но кроме этого, необходимо помнить о неспецифической профилактике. То есть впереди нас ожидают праздники майские, когда люди выходят на природу, выходят на дачные участки для работы, как говорится, сезонные работы, да, в огороде. И, естественно, здесь тоже необходимо соблюдать меры предосторожности, так как, к сожалению, если раньше клещи нас атаковали только в условиях леса, сейчас они на дачных участках присутствуют и в черте города, и даже во время прогулки по городу где-то рядом с кустарниками мы можем иметь присасывание клеща. Поэтому, чтобы вот это предотвратить, необходимо, во-первых, пользоваться такими мерами, как носить специальную одежду, чтобы она плотно прилегала к телу, плотно рукава, штаны. Лучше, чтобы это было на резинке или манжеты, чтобы не дать возможности клещу, ну, как бы заползти на кожные покровы дальше. Потому что зачастую мы имеем такую картину, когда пациент был в лесу, но, возможно, сам вот, ну, член семьи, так скажем, да, сходил в лес за теми же ягодами или в силу каких-то бытовых нужд и пришел домой, у него все хорошо, ничего вроде не беспокоит и вроде бы нет присасывания клеща. А кто-то из членов семьи обнаруживает у себя, который не ходил ни в лес, ни на дачу, никуда, обнаруживает присасывание клеща. То есть вот в семейном очаге может вот такое быть перехождение, да, перемещение клеща. Поэтому вот если вы побыли в условиях природы, прийти надо домой, просмотреть одежду, вытряхнуть ее, естественно, лучше на улице это произвести, посмотреть за манжетами, за воротничками, чтобы не было клеща. Ну и, конечно же, осмотреть все кожные покровы, особенно волосистую часть тела, потому что это излюбленное место складки, волосистая часть, поэтому вот подмышечные впадины, за ушами, голова, вот это все нужно просмотреть очень тщательно. Если вы обнаружили клеща, если он не успел присосаться, вы его можете уничтожить, то есть методом сжигание, ни в коем случае не растирайте, не выдавливайте, потому что иначе вот эти возбудители при травмировании кожи слизистой, они могут попасть в организм. Ну и, конечно, если все-таки обнаружили клеща, значит, тогда сами не пытайтесь его вытащить, это должен все-таки сделать специалист. Потому что бывают такие случаи, когда при самопроизвольном таком вытаскивании клеща, часть клеща, то есть членики его, остаются в верхнем слое кожи, и в результате может развиться то или иное заболевание. Поэтому вот об этом вы должны помнить. Ну и, конечно, находясь на природе, внимательнее выбирайте место, где вы располагаетесь, то есть там, где меньше травы, потому что в траве клещи, и домой приносите цветы, ягоды, грибы, тоже смотрите аккуратно, вот с этим материалом работайте, как говорится, чтобы избежать вот такого вторичного, так скажем, присасывания клеща. Ну и во время нахождения в лесу, конечно, через каждые 2 часа тоже осматривайте свою одежду, открытые участки тела, чтобы своевременно этого клеща можно было стряхнуть и удалить. Поэтому вот такие простые методы, меры профилактики мы вам постарались вот сейчас напомнить в преддверии вот тех событий, которые у нас предстоят, то есть выйдем на природу и отдыхать, и работать, чтобы всем быть здоровыми, чтобы не было вот этих клещевых инфекций.
С информацией о методах профилактики клещевого энцефалита и других заболеваний, вызываемых укусами клещей, познакомила заведующая эпид-отделом Сокольской ЦРБ Ирина Чепурова. Передача «Сокольские горизонты» подходит к своему завершению. Сегодня над ней работали звукорежиссер Нелли Попова, автор и ведущая передачи Елена Боруздина. Всем удачи, хорошего весеннего настроения и до новых встреч в эфире. Вы слушали радиопрограмму «Сокол».